Spoštovani visoki gostje, spoštovana časna pokroviteljica te proslave, ministrica Majda Širca, dragi člani društva Slovenija-Rusija, dragi prijatelji Vršiča in Ruske kapelice.
Уважаемые высокие гости, уважаемая почетный покровитель торжеств министр Майда Ширца, уважаемые почетные гости, дорогие члены общества Словения Россия и все друзья Вршича и Русской часовни.
Доволите мне, да начнем свою беседу, как се все начне при зачетку. То есть 16 марта 1916 года. Začetek je, kot vemo, vedno rojstvo, se pravi radost in sreča. Naš začetek vršiške zgodbe pa zaznamuje smrt. Na tem gorskem prevalu, prelazu, prehodu iz ene doline v drugo, od ene reke, Save dolinke k drugi, k Bistri, Soči, od Gorenca do Primorca, od človeka do človeka ali tudi od naroda do naroda so ruski ujetniki med prvo svetovno vojno gradili pot za bližino, za odprtost. Izkazalo pa se je, kot pravi Boris Pasternak, da življenje ni stezica prek polja, žizn nekak polje perejti. Prehod je bil zanje odhod, preval zmrzal, prelaz plaz. Tega bo kmalo 100 let. Tu na Vršiču pod vrhom se je zahrbtna in nepredvidljiva plazila smrt in s plazom ljudem končala ujetniško življenje, vendar edino, ki so ga imeli. Več 100 njih je bilo. Svet, ne njihov, ne naš, jih nista pozabila. Še zmeraj stojita kot zvesta straža na kraju njihovega konca, pri izrednem pomniku njihove smrti pri ruski kapelici. Naša zemlja je postala za zmeraj njihova. Njihova tragedija tudi naša bolečina. Če nam reč veličina sveta, last vseh ljudi, moramo enako vzeti nase tudi skupno bolečino. Če toliko bolj, ker so vzeli oni za našo zemljo za svojo, ti nesrečniki pod plazom, ali kot poje naš pesnik Alojz Gradnik. Zemlja tuja, zdaj že moja mati, šele v tvojem srcu sem spoznati moral, da se veže z reko reka, s cesto cesta, da je od človeka do človeka most in da žarijo zvezde preko mejna domačijo vsako. In nobene ni razlike, hrepenenje v trav in trepetlike, in da vse prešinja iskra Božja, ki so drug pri drugem brez orožja. Ta iskra Božja je kot iz smrti znova stalo življenje. Zato ne slavimo smrti, ampak človeško moč, ki je zmožna zmeraj nova presegati smrtni nič in se vzpenjati navzgor, kvišku v nove razsežnosti. Tako življenje zmaguje nad hudim in nam ponuje rešilno misel. Smrt je samo enkrat, življenje pa je kar naprej. In kar naprej so trdnejše vezi, ki jih med nami ustvarja in utrjuje ta simbol ruska kapelica. Zmagovita življenja je tu poleg poti, ki so gradili ruski ujetniki, ustvarjala še neko drugo pot, pot življenja, pot tovarištva, pot prijateljstva. Iz bolečine se je rodila bližina.
Позвольте мне начать свое выступление так, как всегда все начинается, то есть сначала, с 16 марта 1916 года. Начало, как мы знаем, это всегда рождение, то есть радость и счастье. Но начало нашей истории на Вршиче – означает смерть. На этом горном перевале, переходе из одной долины в другую, от одной реки Сава-долинки до другой, прозрачной Сочи, от Горенца до Приморца, от человека к человеку или от народа к народу, Российские военнопленные во время Первой мировой войны строили путь к близости, к открытости. Но оказалось, как сказал Борис Пастернак, жизнь пройти, не поле перейти. Переход оказался для них уходом, а перевал стал провалом. С тех пор прошло почти 100 лет. Здесь, на Ворщиче, под самым пиком, ползла подлая и непредсказуемая смерть. И своей лавиной закончила жизнь пленных солдат. Но это было единственное, что у них было. Их было несколько сотен. Но мир, ни русский, ни славянский, не забыл о них. Они все еще стоят, как верные часовые, на месте их трагической гибели у прекрасного памятника их смерти, у русской часовни. Наша земля стала их землей, а их трагедия стала нашей болью. Если величие мира является собственностью всех людей, то мы должны принять на себя и нашу общую боль. Еще и потому, что ее приняли на себя эти несчастные люди под лавиной. Или, как повествует наш Алойс Градник, «Земля чужая, теперь ты мать родная. Лишь только в сердце я твоем понять был должен. Сливаются ведь реки между собою, тропа с тропою могут, мост между людьми поставить можно, и светят звезды мимо всех на каждую усадьбу, и разницы нет никакой в тоске травинки или осины. Все это прошибает искра Божья, чем основательно всех нас разоружает». И эта искра, как из смерти воскресшая жизнь. Поэтому мы празднуем не смерть, а силу человека, которая всегда способна преодолевать смертельное ничто и подниматься наверх, ввысь, на новые горизонты. Такая жизнь побеждает зло и предлагает нам спасительную мысль. Смерть бывает ведь только один раз, а жизнь продолжается вечно. И все крепче становятся те связи, которые создает и укрепляет этот символ – русская часовня. Победоносной жизни, помимо этой дороги, которую построили российские военнопленные, создала еще один путь. Это путь жизни, товарищества, дружбы. Из боли родилась близость.
Та ближина мед нашими народами же давно думує тако в згодовині, кот в судовності. Же об концу 11-го століття староруський летописець уменя словенця кот карантанце. Нажига Хербештайн, згодовінар і дипломат, посприєді 16-го століття напише книгу у русській згодовіні і на посібностях русської держави. І какор майхені звір потече в поток, та в реку, і река в велеток, також є наше взаємно сезнання політично, культурно, знанственно наделевало скозі все століття. Досечки духа ене і друге страни постає ласт обих. Тако у літо 901 і жіде в Русі прешерен в приводу Фьодора Євгенєвича Корша і ні століто се появив у Люблані руська антологія у словенських приводах. Правоявця стабіла Іван Весев і Антон Ашкерц. Прав Ашкерц є був у Русі ізрідно ценєн. І шле саму пісню в русському приводу, сам пає пісню у своїх потуваннях по Русі і у своєму навдушенню за русе і за русський язик. Ті красний язик, братовський, слованський, како розвеселюєш мій оху, кадр заслішим те в надуше моє, сродне, тайне, струне запою.
Эта близость между народами уже давно известна как в прошлом, так и нынешнем мире. Уже в конце XI века древний русский летописец упоминает словенцев, называя их карантанами. А наш Сигизмунд Герберштейн, историк и дипломат, в середине XVI века написал книгу о русской истории и особенности государства российского. И так же, как маленький ручеек вливается в большой ручей, а тот в реку, а река в море, так и наше взаимное знакомство друг с другом, политическое, культурное, научное, продолжалось в течение многих столетий. Духовные достижения одной и другой стороны становятся собственностью обеих. Так, например, в 1901 году в России выходит «Франце Прешерен» в переводе Федора Евгеньевича Корша, и в этом же году в Любляне издается русская антология в словенских переводах, а переводчиками были Иван Висель и Антон Ашкерц. Именно Ашкерц был исключительно ценим в России. Были выпущены его стихотворения в русском переводе, в то время как он сам поэтизировал свои путешествия по России и выражал свой восторг от русских и русского языка. «Вот и язык прекрасный, братский и славянский, как нежно уши балуешь ты мне! Тебя заслышал в глубине души моей, таинственные струны мне гимны напевают».
Те струны созвенели до мала без престанка. Культурные, языковные, знанственные и национальные вези со, например, утвердили славянскую взаимность в другой половине 19-го столетия. Наслонитель на восход никогда не взойдет солнце запада. Я поменила туди слованение словенщины, которое было помочь нашему упиранию гармонизации. Немансу се те струны оглашали в политике, ще зласти в тяжких войных часах. Же мед русско-турско войно се мед словенци мощно укрепило русофильство. Мед Первосветовано войно па се домала все словенские политичные странки, гуиле упанье и виделе освободитов словенцев и зече народов в наслонитви на Русию. Же на зачетку войны со се зачели простольни преходи словенских вояков австро-угрских войски на русско стран. На следних летих со предаја постале множичне. Преко 10 тисот словенских вояков се е знашло в Русии и за чуда туди ту в Словении е било преко 10 тисот русских уетников. Ти ки со се Русия наши врачали, со били некатери каснее организатори упора в австрийских касарнах в Юденбургу, Радгуни и другот. Некатери со се врачали в составу югославанских ешелонов, сем па било много кай скупно. Например, нов поглед на уредитов славанскега живля на Балкану, нове замисли о другено правичнешнем устрою света, нове идеи в культуре, при русской авангарде, в книжевности, в сликарству, в глазбе, в гледалищу я оплаял весь свет и не присутен ще како мощно ще данес. Та духовна повезаност се е сказала туди при нас. Нека их е било же именованих, два бом именовал ще яс. Два ки са се вернила из русского уедништва, Йосиф Видмар и Павел Голия, сте немало навдихов за свое дело нашла руски književности и в гледалищу. Нове дружбене и политичне замисли па со биле силнице, ки со ще како зазмоале свет в прешнем столетию. Не за задне ще данес, в часу сакршних духовних и кмотних криз, каже, код згодовинско управичено, се каже, код згодовинско управичено, жело двома, в змаговитост трга и звеличавност капиталистичнега система. Поновно е жива захтева по правичнейши делитви добрин мед людьми, мед народи и целинами. В имену таке правичности е потребно равнати криво струго реке развоя. Змирай на ново, па чеправ, змирай поновно и поновно, без успеха. Згодба ближине с Русио се еще мощнее наделевала в Другой световной войне. С нашим упором фашистом и нацистом, с нашими партизанскими бригадами, с нашим змагославием на стране Русии и завезников. С русским походом от Москвы и Ленинграда до Белграда и Берлина, па туди до Мурской Соботы. Нисмо позабили не своих, не русских вояков, падлих в боях нашем прекмурью. И глядите, мене, полег споменика в Мурской Соботи, споминя, код одмев на задне догодки в Другой световной войне, книга песми с посветилом. Тонету в спомин на Москву и на Мурско Соботу. Поклонил ми е русский песник, ки е бил вояк, освободитель Мурской Соботы Борис Слуцкий.
Эти струны звенели практически без передышки. Культурные, языковые, научные и национальные узы укрепляли славянскую взаимность во второй половине XIX века. опора на восток, солнце никогда не взойдет на западе, означало также славянизацию славянского языка, что нам помогало в деле сопротивления германизации. И эти струны с не меньшей силой отзванивали и в политике, особенно в трудные военные годы. Сильно возросло славянофильство. Уже во время русско-турецких войн почти все славянские политические партии питали надежду и видели освобождение славянцев из тюрьмы народом путем опирания на Россию. Уже в начале войны участилось добровольное бегство славянских солдат из австро-венгерской армии на русскую сторону. В последующие годы перебежчики стали массовым явлением. Свыше 10 тысяч славянских солдат оказалось в России, и примерно такое же количество российских солдат-военнопленных очутилось в Словении. А те, кто вернулся из России, стали организаторами сопротивления в австрийских казармах в Юденбурге, Радгане и других местах. Некоторые из них возвращались в составе югославских эшелонов, но у всех у них было нечто общее – новый взгляд на устройство славянской жизни на Балканах, новые замыслы о более справедливом устройстве общества в мире, новые идеи в культуре. Влияние русского авангардизма в литературе, искусстве, музыке, в театральной жизни оплодотворяло весь мир и присутствует и поныне. Эта духовная взаимосвязь нашла свое отражение и у нас. Двое из них, вернувшихся из плена, Йосип Видмар и Павел Голия, нашли немало вдохновения для своих трудов именно в русской литературе и театре. Но новые общественные и политические замыслы очень сильно перевернули мир в прежнем столетии. И даже сегодня, в эпоху непрестанных духовных и материальных кризисов, нам представляется исторически справедливым жало сомнения в непобедимости рыночных отношений и величие капиталистической системы. Вновь становится актуальным требование по более справедливому распределению богатства между людьми, народами и континентами. От имени этой справедливости необходимо вновь и вновь выравнивать русло реки развития, несмотря на многие безуспешные попытки. История близости с Россией получила свое дальнейшее развитие во время Второй мировой войны благодаря нашему сопротивлению фашистам и нацистам, благодаря нашим партизанским бригадам, нашему торжеству победы на стороне России и союзников, благодаря русскому походу от Москвы и Ленинграда до Белграда и Берлина, вплоть до Мурской Соботы. Мы не забыли ни своих, ни русских солдат, погибших в боях в нашем Прикмурье. И вот что интересно, кроме памятника в Мурской Соботе, как эхо на последние события во Второй мировой войне, мне напоминает книга с автографом «Тонету на память о Москве и Мурской Соботе», а подарил мне ее русский поэт-солдат, освобождавший Мурскую Соботу Борис Слуцкий.
«Є могоча, ще веча і ближя ближина, котак спой боя і поезія». Та ближина поназаря им подаря наше сородственне вези. Сородно нам є дано же по язику, сородство є діло двіх наших великанов, європейської романтики і світовне поезії, Пушкіна і Прешерна, се до таку близості є, да се соба домислила сонета о слікарю апелу. А сородством є могоче надавати туди знано значайську определитвію. Tako imenovano mehkobo slovanske duše. Kaj je že to bilo in kaj je to? Saj za dušo, razen tega, da je nesmrtna, ne vemo ničesar. Zvezi z mehkobo pa zazveni duša še bolj nežno, še bolj milo, še bolj skrivnostno. Naj poskušam to sorodstvo ponazoriti s prispodobo. Med nebom in zemljo stoji drevo, simbol človeka. In mi smo izbirali po svoji meri, po svoji naravi, svoje drevo. Mi imamo lipo, Rusi brezo. Med njima je kot med našima narodoma krovno sorodstvo, enaka drevesna upornost in prabitna zahtevnost rasti s koreninjem v globine in z vejami v višine. Za povrh pa je v obeh naših drevesih kot presežek milina. Lahko bi se kajpak zagledali v kakšno drugo drevo, mi u Bor, oni u Macesen. Vendar tako se zdi slovanska duša, lirično navdahnjena, si je zatekla v ženskost, v dekliškost. In opevamo lipo, ki zeleni, in pojejo oni o zeleni brezi. Vendar ne vesta, samo bor in hrast, za moč svojih korenin viharju. Tudi breza in lipa vesta, da morata rasti, zeleneti, vztrajati. Tako bi lahko rekli, da ima ta kljub nežnosti izbora svojih dreves, ruski in slovenski človek svojo upornost in moč, ko svojo prispodobo tudi v simbolnih drevesih. Zato trditev je dokazal veliko. Mehka slovanska duša je bila v svoji zgodovini na mnogih preizkušnjah, vojnah, uporih, socialnih stiskah, v revolucijah, zmeraj pa je njena mehkoba znala moško in pogubno braniti ne le sebe in svoje zemljo, a tudi visoke vrednote človeštva.
Возможно ли большая и теснейшая связь, чем так, вот такое соединение борьбы и поэзии? Эта близость свидетельствует и подчеркивает наши родственные связи. Родство нам присуще уже по языку. Родство заключается также в трудах двух наших великанов европейского романтизма – Пушкина и Пришерна. Оно было настолько сильным, что оба сочинили сонеты художника Апеля. Тему родства можно продолжать и в направлении особенностей характера, так называемой мягкой славянской души. И что это было, и чем является сегодня? Дело в том, что о душе, кроме познания о ее бессмертности, мы не знаем ничего. В связи с мягкостью души вызванивает еще нежнее и милее, еще более загадочно. Попытаюсь объяснить это родство с помощью метафоры. Между небом и землей стоит дерево, символ человека. И мы с вами выбирали себе дерево по своим меркам, согласно наших характеров. Мы выбрали липу, русские березу. Между ними, как и между нашими народами, налицо кровное родство, одинаковое сопротивление дерева и первобытное стремление к росту за счет глубоких корней в земле и ветвей наверху. В довершение всего обеим нашим деревьям присуща нежность. Конечно, можно было бы влюбиться в какое-то иное дерево, мы в сосну, а не в лиственницу. Однако, мне кажется, славянская душа, лирическо настроенная, прибегла к женственности, к девичеству. И мы опеваем липу, как она зеленеет, и поем хвалу зеленой березе. Однако не только сосна или дуб осознают мощь своих корней во время урагана. И береза и липа тоже хорошо знают, что им надо расти, зеленеть и выстаивать. Поэтому мы можем сказать, что несмотря на нежность выбора своих деревьев, русский и славянский народ, человек находит свою выносливость и силу, как метафору в своих символических деревьях. Доказательством тому множество. Мягкая славянская душа в своей истории много раз была подвергнута жестоким испытаниям в войнах, восстаниях, социальных кризисах, революциях, и ее нежность по-мужски умело по-мужски смело защищать не только себя и свою землю, но и высокие человеческие ценности.
То не назадне испричує туди та капеліця, ізража велику ресницу današнього света, ки учи, да є туя болечина, туди наша. З тим премагує глухост, равнодушност і всеєност, ки превладує на світу мед селінами, расами, державами, sistemi med ljudmi, sodobniki na tem planetu, ki mu pravimo Zemlja. Na tej Zemlji sta odnekdaj in ne kaže, da ju kdaj ne bo, dva sovražnika, dva zla razbojnika, dve nesreči. Marina Cvetajeva ju je krstila kot lakoto lačnih in sitost sitih. Nesreča pa je nerazumevanju in neobčutljivosti za stisko, za bedo, za nesrečo bližnjih, pa naj bodo ti naši sosedje ali daljni Palestinci v Gazi, nesrečnici na Haitiju, v Ruandi, v Iraku, Afganistanu ali kjerkoli. Svet je en sam, bolečin pa je veliko in preveč. Kapelica bližine je zgled za to odprtost. Prerašča русско-словенский оквир и скромна, нежна, тиха, задобила велике и високе все человеческие рассеянности, код взгляд отчерай за ютри. Найназадне, за конец своей беседы, речем потихо, не на весь глаз, код би пел Маяковский, ампак интимно свое Максимо. Да сен скушал бити все скози на страни своего людства, че то предржно поновим за Ану Ахматово, да сам оставил звез себе и живленью, се морам захвалити великанам русской поэзии прежнего столетия. При них сам се учил не ле по полности верза, а ще много боль покорности живленью, тер звестобе ресници и своему часу. Хвала торей всем ним от Александра Блока, зачетника сребрнега века русской поэзии, до заднега русского нобеловца Јосипа Бродского. И немам хвала вам, кер се ме послушали.
И обо всем этом свидетельствует эта часовня. Она отражает всю правду сегодняшнего мира, который учит нас, что чужая боль – это наша боль. И тем самым побеждается глухота, равнодушие, безразличие, которые давлеют над всем миром, континентами, расами, странами, системами, людьми, современниками на этой планете, которая называется Земля. На этой Земле всегда были два противника, и ничто не предвещает, что их не будет впредь. Это два злых разбойника, два несчастья. Марина Цветаева назвала их голодом голодных и сытостью сытых. Все несчастье заключается в непонимании и безразличии к проблемам, нищете, несчастью наших близких. Будь они наши соседи или далекие палестинцы в Газе, несчастные люди на Гаити, Руанде, Ираке, Афганистане или где-либо на свете. Мир у нас только один, а более много и слишком много. Часовни нашей близости – это образец открытости. Она выходит за русско-славянские рамки и скромная, нежная, тихая приобретает большие всеобъемлющие масштабы, становясь образцом поведения со вчерашнего дня на завтрашний. И в заключение, в конце своего выступления, я хотел бы очень тихо, не так громко, как пел Владимир Маяковский, высказать интимность своей максимы. То, что я пытался всегда быть на стороне своего народа, и если позволить себе дерзость повторить за Анной Ахматовой, за то, что я всегда был верен своему народу, я должен поблагодарить великанов русской поэзии прежнего столетия. От них я учился не только совершенству стиха, но еще более покорности жизни и преданности истине и моей эпохе. Поэтому спасибо всем им, от Александра Блока до последнего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. И не меньшее спасибо всем вам, кто меня слушал.